Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» о культуре и политике на фоне военных действий, на фоне военных действий на востоке Украины, о вызовах времени, о том, что должен делать человек культуры в прилагаемых обстоятельствах. Это уже не первый раз мы обсуждаем тему культуры и политики. И за нашим столом сегодня Олег Дорман, режиссер документального кино, автор очень известного фильма «Подсрочник», Марек Радзиван, директор Польского культурного центра. По скайпу с нами будет Александр Иличевский, писатель. Саша сейчас находится в Израиле. Мы начнем с сюжета с Львовским книжным форумом. Издатели львовские отказались принимать российских издателей в этом году, и это вызвало, в общем, очень большой скандал в Украине. Польша отказывается от проведения года культуры в России. Сегодня стало известно, что и Англия тоже отказывается от такой поддержки. Но я уже не говорю о том, что Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию известным российским певцам поп-направления Кобзону Валерия и Газманову за их, собственно, публичную позицию по Крыму и вообще по Украине. А украинские глянцевые журналы, напротив, критикуют своих, так сказать, коллаборантов, как они их называют. То есть, например, певицу Ани Лорак за то, что она приезжает в Москву получать какие-то премии. В общем, это очень такой противоречивый, но очень важный клубок вопросов. Так сказать, если санкции, то по всем направлениям, да, вот как менеджмент культурный участвует в сложившейся ситуации и что должны, в общем, чувствовать и что должны делать люди культуры в этих обстоятельствах. Значит, я все-таки хочу, чтобы мы начали с того, как вот была устроена эта львовская история. Я записала Александру Коваль, это директор Львовской книжной ярмарки или книжного форума, как он их правильно называется. Давайте мы попросим студию нам показать.
С этим предложением к нам пришли члены общественной инициативы «Экономический бойкот», который действует во Львове еще начиная с Евромайдана, когда ребята начали бойкотировать товары, выпускаемые членами партии региона, у которых есть какие-то компании, предприятия. И они считают, что люди лучше всего могут проголосовать против, не покупая товары, то есть нанося какой-то экономический ущерб производителям. В этом случае как раз причиной бойкота с их стороны они называли экономическую причину. Когда, покупая российские книги, мы тем самым финансируем государство-агрессора, которым сейчас выступает Россия в отношении Украины. Я, честно говоря, сначала с этой позицией не согласилась, ну, потому что как-то это очень далеко. Книги, экономика, налоги, потом патроны, которые покупаются за эти налоги. Но поразмыслив некоторое время, проконсультировавшись, все-таки мы решили не приглашать российских издателей, потому что война, потому что во время военных действий иначе быть не может. Надо будет подождать, агрессия закончится, тогда мы посмотрим, что можно будет вернуть обратно. Но все-таки мы вместе с бойкотным комитетом решили, что было бы неправильно лишать людей тех книг, к которым они привыкли, тех российских книг, которые они любят, особенно тех аналогов, которым пока нет в Украине, которые не переведены на украинский язык. Поэтому издательств не будет, зато будут книги и будут писатели.
А как это технически возможно, если издательства не сопровождают своих писателей?
Я думаю, что подключатся какие-то фонды. Например, Людмила Улицкая приезжает к нам по содействию одного российского фонда. Владимира Войновича приглашает его издательство. И я думаю, что, возможно, украинские книготорговые компании либо филиалы российских издательств пригласят российских писателей. Кстати сказать, у нас российские издательства впервые появились лишь в 2009 году на коллективном стенде России. А до того их не было. Ну и, собственно, на самом стенде-то издательств тоже не было. Там были только представлены книги, книги представлял организатор стенда издательства ОГИ, с которым, я надеюсь, у нас и дальше сохранятся хорошие отношения дружеские, и в будущем году они приедут. Главное нам сейчас не найти врагов, которых не существует, не создать себе этих врагов в своей среде общения. У нас есть общее дело, и мы должны через все эти испытания, которые сейчас выпали на нашу долю, пройти спокойно и с достоинством.
Скажите, а не было ли среди русских писателей, кого вы хотели бы пригласить, кого-то, кто отказался к вам ехать?
Да нет, не было таких.
Александр, ну и если говорить о более широком поле, в которое вынуждены ставить людей культуры, это военная ситуация. Вот сейчас стало известно, что Польша отказалась от проведения года культуры в России, вот, собственно говоря, по тем же самым причинам, что и вы закрываете для русских издательств Львовскую книжную ярмарку, пока не закончатся военные действия. Что вы думаете об этом польском решении? Насколько оно параллельно решению вашему? Понимаете ли вы поляков в этом смысле?
Знаете, да, я понимаю их решение, оно чисто политическое. Я тоже знаю, что в Польше существует дискуссия по этому поводу. Многим людям кажется, что надо использовать любые возможности, любые средства для того, чтобы донести свою позицию, для того, чтобы дискутировать. Но мне почему-то кажется, что сейчас такие сложились обстоятельства, что, собственно, дискуссия не получается. Мы или поляки, мы говорим свое, россияне говорят свое, но друг друга, в принципе, мало кто слышит. Это даже мы наблюдали на недавнем таком конгрессе «Россия-Украина», который организовывал фонд Ходорковского. И я видела многие дискуссии, слушала людей, и, в принципе, вроде бы все соглашались, что надо прекращать эскалацию этой напряженности. Тогда, собственно, и войны еще как таковой не было. Но на какой почве дальше нам надо строить свое взаимопонимание, вот там почему-то такой общей платформы не нашлось, так мне показалось.
Александра Коваль рассказала о своей позиции, но я думаю, что мы уже можем прокомментировать это выступление, в частности, потому что в последней части его речь шла о Польше, а совсем недавно ведущие европейские редакторы либеральных газет обратились к Евросоюзу с тем, что позиция его должна быть гораздо более жесткой по отношению к России сейчас, и в частности Адам Михник, главный редактор газеты «Выборча», насколько я знаю, был одним из главных фигурантов этого обращения. Марк, как вы можете прокомментировать польскую позицию в этом вопросе?
Ну, я бы хотел все-таки говорить про год Польши в России и России в Польше, а не про польское отношение к войне в Украине вообще. А то, что касается решения об отмене года Польши в России и России в Польше. Ну, уже несколько месяцев назад, после того, как российские военные появились в Крыму в начале марта, было понятно, что год Польши в России не будет иметь какой-то, как сказать, официальной шапки, что мы точно будем избегать каких-то официальных встреч на высоком уровне, что, скорее всего, открытие не будет как-то очень торжественным, не будет министров, премьер-министров.
Марк, можно я уточню? Ведь это же уровень переговоров Лавров-Сикорский, правда?
Да,
таких
сложных,
в общем, по-своему, очень жестких.
Да, это переговоры министров иностранных дел. Двое министров культуры, российский и польский, тоже про год в Польше и в России говорили несколько лет, но официальные документы подписывали наши министры иностранных дел. И сейчас вот решение, которое было принято неделю назад, о том, чтобы отменить год Польши в России, это так, как уже было сказано, это решение, с одной стороны, политическое, конечно, но надо давать себе отчет, я это всегда подчеркиваю, и сам себе я это тоже повторяю, что на самом деле мы же не отменяем культурных связей, и мы даже не в состоянии их отменить, во-первых. Во-вторых, никто не хочет отменять культурных связей, каких-то контактов. Мы отменяем официальный год Польши в России, России в Польше, значит, то, что касается решений на политическом уровне, то, что касается министров, то, что касается каких-то правительственных договоренностей. Я за последние несколько дней в Москве и от друзей, и от московских журналистов вот слышал такой вопрос: а как же так? У нас не будет сейчас никаких связей, у нас не будет польского кино, мы не сможем там читать польские книги, или вы не будете издавать польские книги.
Или, например, подобного. Не будет следующего приезда ваших замечательных режиссеров на следующую какую-то «Золотую маску».
Да, да. Так что мне кажется, что очень важно вот напомнить...
То есть все это будет польское кино,
да,
и будет
напомнить
польский
самому
театр,
себя так. Тоже, я это и сам себе тоже повторяю, что отменяем год, потому что он был бы, ну, какой-то, не знаю, поверхностной сценографией, которая понятно. Закрывала бы проблемы, которые существуют, очень серьезные проблемы, да, и мы бы пытались создать такую искусственную сценографию, за которой будем прятать и будем молчать на темы, которые действительно очень сложные. И вот есть тут разногласия, связанные с Украиной, с войной в Украине, с оккупацией Крыма. Возникают разногласия, но на таком самом элементарном уровне, да, которые касаются каких-то элементарных понятий и ценностей. Я бы даже употребил такое высокое слово. Поэтому мы отменяем вот такой официальный год.
Олег, я хочу, чтобы вы прокомментировали вот эту ситуацию. Я думаю, что есть культура как живое тело, и есть ее инструментарий. И в частности, мы сейчас, как мне кажется, говорим о более аккуратном использовании инструментария. Собственно говоря, бойкоты, исторические и заявления людей культуры – это важный способ обращения к общественному мнению. И это было и в советские времена, хотя, может быть, было связано с большей опасностью для людей, которые свое мнение высказывали. Но и в европейской практике это вполне обычное дело. Почему это такие, я бы сказала, споры, доходящие до драки, вызывают? Довольно эмоциональный был эфир на «Дожде» по этому поводу.
Да.
Видимо, публика это воспринимает как личное оскорбление, что ли? Я не знаю, в чем здесь дело, как вы думаете?
Приходит пациент к доктору, кладет перед ним результаты своих исследований и ждет ответа. Доктор долго смотрит, морщит лоб, и пациент ему задает вопрос: «Доктор, я буду жить?» Доктор отвечает: «А смысл?» Это я к тому, что я, как этот пациент, очень хотел бы услышать сам простой ответ на ваш вопрос, но его нет. Мне кажется, что все решения плохие, но ответа, как часто бывает в самых главных вопросах жизни, ответа нет для всех, но для каждого в частности еще как есть ответ. Вот, скажем, я не пойду в компанию, которая мне неприятна, вот и все, и не позову к себе в дом людей, которые мне не симпатичны. Ну, разные могут быть какие-то принуждающие обстоятельства, но если их нет, я не позову. Чего же тут спорить? Кто-то позовет неприятных людей, а кто-то не позовет.
Ради высших целей?
Не знаю, чем будет руководствоваться каждый конкретный человек, каждый отдельный человек. Я думаю, что это все приобретает, этот спор, да, вокруг бойкотов, приобретает такой накал, потому что на самом деле подспудно мы решаем один из самых главных экзистенциальных, извините за ученое слово, вопросов вообще человеческой жизни. Мы рождаемся, каждый из нас сам, и постепенно обнаруживаем себя членами разных сообществ. Сообщество семьи, сообщество друзей, группы в детском саду. Потом выясняется, что мы граждане той или другой страны. И мы исполняем эти еще бесчисленные другие роли одновременно. Какой из этих ролей руководствоваться в той или в другой жизненной ситуации? Я должен рассуждать, например, как гражданин или как отец? Как отец или как сочинитель, верный каким-то высоким духовным идеалам? Как сочинитель или как друг? Я считаю, что эти вопросы общего ответа не имеют, иметь не могут. Ну, недаром более мудрый человек, чем я, правда, по-немецки, сказал, что лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Видимо, он подразумевал, что невозможно раз и навсегда решить вопрос о свободе. Я уже не говорю о счастье. То есть это постоянное искусство жить. И война. Это я пытаюсь объяснить, почему такой накал, как мне кажется, приобретает вопрос о бойкоте. Вопрос о добре и зле, о твоей ответственности. Вот я отвечаю за то, что делает правительство моей страны. Это очень, по-моему, непростой вопрос. Правда ведь? Скажем, я считаю, что да, отвечаю. Мне очень это неприятно сейчас, но я считаю, что да, отвечаю. Считает ли, например, польское правительство, что я отвечаю, я вот гражданин России за действия моей страны? Видимо, считает. Я с ними согласен. Думаю, есть много людей, и наверняка людей честных, и мужественных, и порядочных, которые не согласны нести такую ответственность. Так сказать, не я аннексировал Крым. Я могу понять их правоту. Я просто не могу, находясь на моем месте, вот с моим сердцем, с ними согласиться. Может быть, находясь на их месте, я тоже считал бы, что не отвечаю.
Вот если вас подвергнули бы бойкоту, вот, например, представим такую ситуацию, что вас позвали на какой-то фестиваль, а потом говорят, нет, все, режиссер Дурман, мы не хотим иметь дело с вашими прекрасными фильмами, потому что ваше правительство провело аннексию Крыма и сейчас снабжает оружием и вообще поддерживает вот этот военный конфликт в востоке Украины. Вот ваша реакция какова была бы?
Не до грибов, Василий Иванович сказал бы я цитаты из другого анекдота. Какие фестивали, Василий Иванович? Ну, это ведь старый как мир вопрос. Да, помните, что сказал Фуртвенглер, по-моему, отвечая после войны на вопрос, как вы могли не эмигрировать? Он сказал, я не мог оставить мой народ без Бетховена. Я могу оставить мой народ без Бетховена.
Спасибо, Олег. Давайте послушаем Александра Ильичевского. Саша, собственно, вот находится непосредственно, я бы сказала так, в зоне военных действий в Тель-Авиве. И я тут напомню свою прошлую программу. Она была с участием Володи Рафеенко, это писатель из Донецка, который выехал оттуда в Киев. И он сказал, знаете, самая большая проблема – думать. Вот когда у тебя взрывают снаряды там под окнами, когда ты слышишь выстрелы, самая большая проблема – это сохранение, собственно, разума и критического отношения к тому, что происходит. Александр Ильичевский, о ваших вызовах вы что-нибудь расскажете нам?
Понимаешь, говорить о том, что у нас нарушены какие-то культурные контакты с Хамасом, вот, и как-то сожалеть по этому поводу совершенно не приходится. Я бы в некотором отношении бы прокомментировал то, что сказал Олег Дорман, и то, что я услышал по поводу бойкота и прочее. Вне всякого сомнения, это ситуация, в которой ничего уже не поделаешь. Да? То есть бойкот, да, это действительно, вне всякого сомнения, ты отвечаешь за то, что происходит в твоей стране, и то, как она себя ведет по отношению к другим странам. И мне кажется, тем не менее, несмотря ни на что, люди культуры должны, собственно, оставлять друг для друга с обеих сторон возможность диалога и возможность каким-то образом сеять мир, как-то бороться, собственно говоря, именно с помощью какого-то культурного смысла с тем, что происходит. В частности, я там вспоминаю там, 60-е годы, да, движение, собственно, диссидентское, когда происходили нелегальные контакты с Западом и так далее, да, при всей гражданственной, там, не знаю, ответственности того же самого Бродского, который, уверен, я не слагал себе ответственность за поступки Советского Союза, между прочим, да, а он всегда это подчеркивал, свою гражданственность. Тем не менее, он, собственно, был открыт миру. Вот мы тоже должны быть открыты миру. И с пониманием относиться к всякого рода официальным напряженностям, возникающим между нашими странами.
Саш, ну у меня вопрос тот же самый, что вот Олегу я задавала. Если бы вас лично позвали на какой-то фестиваль литературный в Берлин или там во Францию куда-нибудь, а потом говорят, спасибо, писатель Ильичевский, вы как человек ответственный за политику президента Путина, в вас мы сегодня не нуждаемся, пока не кончится война. Какова ваша внутренняя реакция?
Ну, это было бы сожаление глубокое, и ничего тут уже не поделаешь. Мне пришлось реагировать на смирение.
Спасибо, Саша. Вот я вспоминаю, что еще в 2008 году один страшно уважаемый мною человек из мира питерской непоцензурной литературы, а сейчас вполне известный критик и участник многих литературных жюри, сказал, а это была русско-грузинская война, так сказать. Вот он сказал, вот пока цивилизованный мир, пока европейский мир не устроит России бойкоты по всем направлениям, в том числе и по направлением культуры, Россия, к сожалению, не сможет измениться по-настоящему. Потому что мы, как общество, сказал мне этот взрослый уважаемый человек, не можем сделать так, чтобы гражданское общество контролировало свое правительство. Вот есть и такая радикальная точка зрения. Я не говорю, что она единственная правильная, но я говорю о том, что бойкоты действительно по-прежнему выглядят как политические инструменты в том числе, и отказывать человеку культуры в том, что он может иметь свою позицию, и довольно жесткую, в том числе, мне кажется, совершенно неверным. Вот давайте вот о чем поговорим. Я часто слышу такое, ну что ли, мнение или высказывание, что человек культуры не должен вообще не заниматься политикой, не интересоваться политикой, потому что это где очень искажает его как художника. То есть это вредит творчеству, это вредит личности этого творческого человека. Я с этим не согласна категорически. А вот что вы об этом думаете, Марк?
Я с этим тоже не согласен. И мне кажется, что в этой точке зрения есть, я бы даже сказал, непонимание того, чем является политика,
человек, и политика, и культура, да, чем является.
Значит, мы привыкли в нашей части Европы, мы привыкли к тому, за последние 50, 60, может быть, и даже с 17-го как минимум года мы привыкли к тому, что политика – это грязное дело, что лезть туда нельзя приличным людям, что мы повлиять ни на что мы не можем, и что вот политика – это такая история, абсолютно не для приличных людей. Я как раз считаю, что политика – это не только президентские выборы, которые могут быть фальсифицированы или могут проходить честно. Политика – это мое ежедневное поведение в моем подъезде. Это выборы человека, который в нашем районе занимается, ну, какой-то, не знаю, уборкой или чем-то таким, да, в нашем доме, в нашем подъезде вместе с нашими соседами. Вот мы решаем наши вопросы тоже через вот честное голосование на таком элементарном уровне. А дальше происходит то же самое на самом деле на уровне города или страны, или там в каких-то международных отношениях. В этом смысле мне кажется, что в этом есть, не знаю, можно ли так сказать по-русски, есть в этом некий эскапизм, такая попытка уйти от части нашей ежедневной жизни, уйти в какую-то внутреннюю эмиграцию и сказать, вот это не мое, я в этом участвовать не хочу. Но очень часто бывает так, и таких примеров мы знаем очень много, что если мы говорим, что мы не интересуемся политикой, и мы далеко от политики, к сожалению, политика тогда начинается интересоваться нами.
Да.
И это намного хуже.
Спасибо, Марк. Ну, для меня, конечно, безусловно, два главных поэта моей жизни – это Чеслов Милош и Иосиф Бродский. Это люди, которые еще как интересовались политикой.
Конечно.
И более того, были включены в нее. И Милош просто как один из военных героев, а Бродский как политический заключенный и иммигрант, и человек, который политикой интересовался до конца своих дней. Вообще, мне кажется, что это такая дискриминация даже людей культуры. Вы такие слабоумные, вам политикой не надо интересоваться. Олег Дорн, пожалуйста.
Я все продолжаю свою тему по неволе о невозможности разделить разные роли.
Да, конечно.
Политика отделена от искусства, искусство отделено от нравственности, нравственность отделена от науки, наука отделена от физики, физика отделена от химии, только в голове у человека. А что происходит на самом деле, я бы на печальном, немного гротескном, но зато убедительном примере продемонстрировал. Вот не хотят в какой-то стране видеть талантливого певца, несмотря на весь его талант. Может он взять свой талант, завернуть в папиросную бумагу, положить в бархатную коробочку и отправить его туда без себя. То есть может он свой талант отделить от себя? Нет, и они не могут. То есть невозможно это отделить. Ну, а чего тогда говорить?
Ну, некоторые хотят этого отделения. Или вот такие претензии к людям культуры. Не занимайтесь своей политикой.
Я повторяю, что я не хотел бы услышать от них, как они способны разделить политику и культуру. Mm-hmm. А в качестве полемического соображения, да, я бы даже сказал, что политика – это, в конце концов, то, чем становится или, увы, не становится культура. Потому что ведь с политической точки зрения, да, которую мы на секунду можем допустить, смысл писать и читать, в особенности, книги, слушать музыку и смотреть на красивые произведения живописи в том, чтобы человек становился лучше. Он становился иным и вел себя по-человечески. А эти понятия о человечности вырабатывает для нас культура, или то, что мы называем словом культура. В этом смысле, например, мне кажется, совершенно не важно, насколько человек образован, важно, насколько он просвещен. Иногда просвещает одна единственная прочитанная книга, иногда просто мамина колыбельная или бабушкина сказка. Но в конечном счете, если тут возможен какой-то конечный счет, настоящий результат бабушкиной сказки – это в том, чтобы внучек не аннексировал Крым.
Спасибо, вот Олег. Это полемическое, но чудесное замечание. Саша Личевский, интересуетесь ли вы политикой и как вы, как художник, себя в этом видите?
Я могу сказать довольно четко по этому поводу, именно опираясь на какую-то свою собственную эволюцию. Когда мне было 20 лет, да, я был абсолютно политичным товарищем. И в этом возрасте я натолкнулся на какое-то обширное интервью Иосифа Бродского, по-моему, в «Московских новостях», где буквально вся полоса газеты была посвящена рассуждениям Бродского о будущей геополитической ситуации в мире. Да? Но все эти его рассуждения сводились примерно к тому, что всех нас, в общем, поглотит Китай. Я прочитал это все и в сердцах сказал, как же он может интересоваться политикой и прочее. На что мне мой приятель тогдашний сказал: ну прекрати, это же все-таки расширение кругозора. А уже окончательно совершенно мне стало понятно, что политику идти никогда нельзя, именно после прочтения Милоша. У него есть 44-го года стихотворение, где он говорит о том, что такое ад. Ад – это то, куда ты попадаешь тогда, когда ты ступаешь за изгородь. Мы должны, собственно говоря, покинуть свои изгороди. И это так, потому что вообще вся цивилизация, да, она создана с помощью слов и речения, с помощью слов и коммуникации. И, в общем-то, культура и словесное творчество – это некое сотворчество с тем, что создает цивилизацию и прочее. И вне всякого сомнения, политические движения и политические какие-то перфорбации, они являются частью этого механизма цивилизационного. Поэтому если всерьез заниматься словесностью, я думаю, тут от политики никуда не деться невозможно.
Продолжая вот нашу львовскую историю с бойкотом, я предлагаю посмотреть реплику Юры Володарского. Юра очень известный литературный критик, один из редакторов журнала «Шо», и человек, который очень хорошо знает и русскую, и украинскую литературную ситуацию. Вот он был одним из противников бойкота, так сказать, и я у него спросил, не изменил ли он свое отношение вот за последние недели.
Нет, я не думаю, что что-либо усложнилось, скорее упростилось. Потому что, ну, стали мне известны некоторые обстоятельства, и в силу этих обстоятельств, мне кажется, можно сказать, что это решение было принято под достаточно сильным давлением. Вот эта кампания бойкота всех российских товаров докатилась до Львовского форума и докатилась вот такой дурацкой волной, которая накрыла хороших ни в чем не повинных людей. Мне кажется, что форум как таковой в лице президента форума Александр Коваль вовсе не хотел этого делать. Был скорее вынужден это сделать. И получилось так, что форум оказался заложником ситуации. По-прежнему я считаю, что это решение неправильное. Вообще решение о бойкоте российской книги, оно просто глупое. Потому что книга – это не консервы, это не продукция легкой или тяжелой промышленности. Те деньги, которые книга приносит в российский бюджет, я думаю, они мизерные по сравнению с теми потерями репутационными, которые в результате получил форум. Получается такой абсурд. Ну, скажем, книги людей, которых очень трудно упрекнуть в негативном отношении к Украине, не могут продаваться на форуме или могут продаваться только с вот этими наклейками с российским триколором. Я не думаю, что Владимир Сорокин или Лев Рубинштейн такому решению порадуются. В лучшем случае поймут или просто промолчат. Можно продолжить этот ряд, не только же с книгой не такая ситуация, а можно и бойкотировать, например, диски российских исполнителей. Андрея Макаревича или Юрия Шевчука, людей, которые оказывали и оказывают Украине всемирную поддержку и выступают против путинского режима. В общем, стричь под одну гребенку в этой ситуации категорически неверно.
Юра, я поставила бы вопрос более широко. А вот ситуация, которая сейчас сложилась в этом российско-украинском конфликте, она вообще вынуждает людей культуры так или иначе реагировать. Я приведу самые простые примеры. Это разрыв договора между Польшей и Россией о годе культуры Польши в России и годе России в Польше. Это бойкот ряда исполнителей в Юрмале. Это просто то, что в первую очередь приходит на ум. Вообще, что делать людям культуры в подобной ситуации. Не игнорировать конфликт российско-украинский невозможно. Не занимать какую-то из сторон тоже как-то довольно трудно. Вот существует ли какая-то универсальная тактика поведения человека культуры и менеджера культуры, по-вашему?
Вот в том-то и дело, что универсальной тактики, на мой взгляд, здесь нет и быть не может. Попытка выработать такую универсальную тактику ведет к роковым упрощениям, как в случае с бойкотом российских издательств. Наверное, нужно просто противостоять глупости. Вот если получается какая-то глупость, значит, нужно об этом говорить. Вот бойкот российской книги, маркирование российских книг, разговоры о том, что нужно лицензировать российскую книгу, нужно квотировать ее. Сейчас вот последние новости за сегодняшний день были такие, о том, что планируется квотирование и лицензирование российской книги. Хорошо, ладно, ради бога, давайте посмотрим, как именно это делать и какой дискриминации будет подвержен. Потому что одно дело как-то ограничить доступ в Украину дешевого ширпотреба, а другое дело, если в Украину перестанут попадать хорошие книги, хорошая литература самого разного рода, аналогов которой украинские издатели не предоставляют. Получается абсурд. Мы отрезаем русскоязычного и украиноязычного читателя, кстати, тоже, потому что украиноязычные читатели являются потребителями русской, российской, вернее, книги, поскольку не всегда могут найти украинский аналог. Часто просто нет. Если говорить о моей работе, то я могу сказать, что, наверное, у 95% книг переводных, я говорю о художественной литературе, с английского, французского, итальянского, немецкого, еще бог знает какого, нету соответствующих украинских переводов. Просто нету, их не существует. По понятным причинам. И поэтому отрезать доступ к российской книге или ограничивать доступ к хорошей российской книге, мне кажется, неверно.
Это Юрий Володарский был из Киева. Но мне кажется, что главное вот в Юрином выступлении – это фраза «роковые упрощения», которым неизбежно подвергается культурное поле. Оно эрозируется, когда люди, еще раз говорю, менеджеры культуры, вынуждены принимать такие решения. Эти упрощения неизбежны, и мы должны в этот момент жертвовать сложностью в силу того, что ситуация войны вообще упрощает нашу жизнь. Что скажете, Олег?
Не знаю общего ответа. Всякий раз по-разному. Я не думаю, что что-то можно упростить. Судя по всему, все становится только сложнее и сложнее.
Спасибо, Марк.
А мне кажется, что мы в состоянии отличить официоз, международные всякие соглашения, выступления в каких-то больших концертах официальных лиц от настоящего, значит, личного нашего, каждого отдельно, участия в настоящей культуре, значит, такой, которая нужна каждому из нас. Может быть, и разная она нужна каждому из нас. Поэтому мне кажется, что, еще раз вернусь к вопросу об отмене года Польши в России, России в Польше, отменяем официальное мероприятие, отменяем эту официальную шапку, но одновременно я готов сейчас... Особо не, даже я не готовюсь, я сейчас готов назвать несколько десятков, а подумав, несколько сотни людей культуры русских, здешних, московских, которых я бы хотел видеть в Варшаве, которых, я надеюсь, мы будем приглашать в Варшаву в любом случае, которых книги, произведения, фильмы, музыка пользуются в Польше спросом, безусловно. И мне кажется, что кто сознательно заинтересован культурой вообще и в России, и русским языком, русской культурой, безусловно, прекрасно понимает эту разницу между доверенными лицами президента, в общем, даже и талантливыми музыкантами, например, и людьми, которые никогда не будут выступать в больших залах здесь, хотя они тоже очень талантливые, вот тоже великие композиторы, тоже замечательные музыканты, которых фильмы никогда не будет показывать никакой государственный российский канал, хотя это очень интересные режиссеры, и они снимают очень интересные картины. Я бы даже сказал, что чем дальше от всякого государственного официоза, тем лучше для культуры в некотором смысле. Хотя она, конечно, требует бюджетной поддержки и так далее. Она сама на себя не может зарабатывать и так далее, и так далее. Но я уверен, что очень много поляков, ну, людей моей среды, прекрасно понимают эту разницу и умеют ее замечательно понять. И в Польше тоже можно назвать примеры фестивалей документального кино, например, на которых в программе показывают русские ленты, русское кино, не то, что нам предлагают официальные учреждения российские, ну, а то, что польские отборщики сами находят через свои связи, своим путем каким-то.
Это очень интересно. А чем отличается этот выбор? Что предлагает официальный канал и что ищете вы?
Мне кажется, что это очевидно. Не буду называть конкретных фамилий, потому что про некоторые я могу забыть, а некоторые, может, не стоит называть. Но на самом деле мы же знаем список тех людей культуры, тех режиссеров и тех российских музыкантов, которых мы видим и в Лондоне, и в Берлине, и в Мюнхене. Вот когда мы организуем такие официальные мероприятия, официальные перекрестные годы. И одновременно я готов назвать тоже несколько фамилий российских писателей, которые книжки мы издаем в Польше, которым нелегко получить поддержку и издать свою книгу в России. Здесь людей, которые не могут рассчитывать ни на какую поддержку своего государства.
И я не думаю, что это причина чисто политическая. Я думаю, что речь идет о том типе культурной работы, которую проводят эти писатели, режиссеры и музыканты. Я думаю, я позволю себе мысль о том, что наверняка польскую сторону в русской культуре интересует интерес, извините за тавтологию, к социальной практике, к социальной жизни людей, к реальным проблемам, которые существуют, а вовсе не к образу Великой России.
Ну да, я бы даже сказал, что в нашем польском восприятии России есть некоторый недостаток, некоторые упущения. Значит, мы в Польше, это на самом деле нормально, большинство поляков не говорят по-русски, не знают Москвы, не знают России, не знают здешней культурной среды и получают информацию ту, которую мы получаем в польских СМИ. Даже если люди заинтересованы, но все-таки всем интересоваться нельзя. И у нас иногда не все понимают, что жизнь здесь очень интересна и бурна на самом деле, что есть очень много, я бы даже сказал, хаоса. Это комплимент с моей точки зрения. Значит, что есть разные неформальные группы, есть разные произведения культуры, так скажем, которые не доходят до среднего статистического поляка.
Боюсь, что они даже до среднего статистического русского не доходят.
Может быть, но я как раз считаю, что сейчас наша главная роль, я бы не хотел переоценивать, конечно, нашей скромной польской роли, но наша главная задача сейчас, после вот решения об отмене официального года Польши в России, России в Польше, как раз налаживать связи с НКО, с неофициальными площадками, с театрами, с драматургами, с режиссерами, которые не пользуются государственной поддержкой, которым выживать здесь довольно тяжело, которые делают замечательную работу, и которых очень интересно показывать. На самом деле, может быть даже, и даже не может быть, я в этом уверен, что их произведения говорят про современную Россию намного больше, намного интереснее, чем то, что мы можем получить, не знаю, в официальном прокате в государственных кинотеатрах.
Спасибо, Марек Радзион. У Саши Ильичевского хочу спросить. Вот мне кажется, что тема простоты и сложности одна из ваших главных и любимых. Вот вы лично не упрощаете себя, когда реагируете на политические вызовы времени, Александр?
Я думаю, что это даже не упрощение, это какой-то выбор нового русла. Я не думаю, что это внутреннее движение, оно связано с каким-то умалением с той сложности, с которой мы привыкли иметь дело в мирное время. Для меня это все достаточно болезненно в том отношении, что я привык воспринимать современную культуру с более прозрачными границами, чем это было раньше. Сейчас можно писать в любой, собственно говоря, точке практически мира на своем языке. Если там раньше, собственно говоря, были какие-то трудности, и люди, в общем-то, если путешествовали или перемещались по миру, то это было связано со словом «навсегда», да, то сейчас это как-то все происходит очень подвижно, и ситуация войны, ситуация противостояния, она сразу же ущемляет тебя в этом пространстве культуры немедленно. И те границы, которые раньше были для тебя проницаемы, они становятся преградами, и ты отражаешься от них, чувствуешь себя очень ущемленным и вынужденным именно что менять русло. Так что я на самом деле нахожусь в состоянии сейчас не то чтобы недоумения, а точка экзистенциального выбора. И, в общем, это довольно-таки серьезное дело.
Спасибо, Александр. Ну, я предлагаю посмотреть, собственно говоря, последнее мое интервью с человеком украинским. Это Марина Кияновская. Это поэт, переводчик и такая очень важная интеллектуалка западноукраинская, которая была резким противником вот этого бойкота. И у нее есть свои аргументы.
Моя первая и самая жесткая реакция, она касалась решения бойкотного комитета. Это было какое-то такое решение, которое, в принципе, и Александру Коваль, президента форума издателей, оно тоже застигло тогда врасплох. Какие-то потом компромиссные решения принимались после выступления нескольких, по крайней мере, человек, которые протестовали против решения бойкотного комитета бойкотировать российскую книгу как продукт. Потом было принято несколько решений. Уже ведь не только форум издателей выступил с позиции официальной. Законодательно принято решение о квотах для российской книги на украинском рынке. Конечно же, я не меняю взглядов, но я должна сказать, что мой главный месседж, который почти всеми не был услышан, он касается того, что книга не совсем товар. Книга не может становиться заложницей политики, войны и других вещей. Книга совершенно другого типа продукт, и у него, кроме фактической товарной, очень большая символическая ценность.
Для украинских читателей русская литература по-прежнему остается большой символической ценностью?
Ну, я, наверное, отношусь к тому кругу, для которого остается. Я знаю, что очень многие сейчас сильно пересмотрели свои позиции, которые касаются в том числе и отношения к российскому обществу в целом и к позициям многих интеллектуалов. На самом деле настроения очень радикализировались. Если говорить лично обо мне, то я стою и думаю, что я буду оставаться на той позиции, что гуманитарное пространство, книга, оно является космополитическим, особенно во время глобализации. И я уже об этом говорила. Самое страшное и самое опасное в этих разговорах о ограничении русской книги на украинском рынке, о запрете и так далее. Послевкусие — это осадок, потому что через несколько лет нюансы этих дискуссий исчезнут. Их никто не будет помнить, будут помнить просто сам факт запрета, установления ограничений, будут помнить слово «бойкот». И очень страшная вещь – культурная ностальгия. На культурной ностальгии в свое время поднялся Гитлер и смог утвердить через ностальгирующую часть населения свою пропаганду и идеологию. На ностальгии сейчас очень много, на культурной ностальгии выстраивает Путин. А ностальгия, она, кроме других вещей, включает желание какого-то такого своеобразного реванша. И вот в этих играх вокруг русскоязычной книги, вокруг книги, напечатанной в России, очень много опасностей я вижу именно в том, что это может в какой-то момент стать предлогом сильных реваншистских настроений, при том, что я подчеркиваю, я абсолютно украиноязычный человек. Я человек совершенно в своих взглядах бескомпромиссный. Но я считаю, что в этой ситуации, которая сложилась, вопрос отмены всех запретов на русскую книгу, которая не несет в себе агитки, пропаганды антиукраинской, потому что, ну, все-таки это тоже надо понимать, что такие вещи, они не могут сейчас быть представлены в Украине. То есть невозможно абсолютно полная свобода того, что приходит к нам из России. Но все-таки надо, чтобы украинские интеллектуалы поддержали эту возможность русскоязычной книги быть, именно потому что запреты такого рода, они по своему характеру тоталитарны.
Марьяна ставит вопрос далеко вперед, я бы сказала. Она говорит о реваншизме украинского общества в отношении к Советскому Союзу. Что вот этот запрет – это один из привычных механизмов тоталитарного. И украинцам сейчас запретить русскую книгу означало бы вернуться к своим обидам на Россию, а точнее говоря, на вот эту вот большую империю, которую когда-то подавляла народы. Это, мне кажется, важная вещь, но она очень сильно опережает, ее рассуждения, мне кажется, очень сильно опережают ситуацию конкретной войны, в которой сейчас оказывается Украина. Есть какие-то соображения по этому поводу, Марк?
Но я не берусь и не имею права комментировать точку зрения украинских друзей, просто потому что после 5 лет жизни в Москве я не очень хорошо разбираюсь в московской и российской ситуации. И, в общем, надо тут быть поскромнее, наверное. А уж в украинской понимаю очень мало, к сожалению, и действительно не имею права комментировать. То, что эта точка зрения действительно выбегает далеко вперед, мне кажется, и правильно. Может быть, мы действительно каждый день должны немножко даже преувеличивать всякие возможные угрозы и быть сознательно более чувствительным, чем надо. Вот если мы смотрим на разные, в общем, как раз угрозы и пытаемся их как-то сформулировать для себя. С другой стороны, мне кажется, что несмотря на решение Львовского форума, мы не говорим о отмене вообще русской и русскоязычной литературы в Украине. Это, конечно, другой вопрос и другая тема, но, может быть, немножко похоже. Иногда, когда я слышу о том, что в Украине притесняют русскоязычных, я, еще раз подчеркну, не имею права говорить на эту тему. Просто мой личный опыт доказывает. Я не знаю ни одного украиноязычного украинца, который не знает русского, но знаю много русскоязычных украинцев, которые ничего не могут сказать по-украински. В общем, это тоже надо учитывать, наверное. А про отмену русской литературы, не знаю, в Украине, кажется, вообще речи быть не может. Но, может быть, и, в общем, как раз иногда стоит поставить вопрос как-то специально, его даже преувеличить.
Спасибо, Марк. Олег, что вы думаете об этих страхах интеллектуалов или не страхах, а вот об этой проекции в будущее? Вот то, как Марьяна поворачивает вопрос, мне кажется, это просто парадоксальная постановка вопроса. Сейчас для вот украинцев, и я знаю, что ее позиция вызвала, ну, просто огромный шквал критики, просто огромный.
Вы знаете, ну, не мне с рылом в пуху давать советы украинцам, как им себя вести по отношению к моей стране. Вот и весь мой ответ.
Спасибо, Олег Дурман. И, Саша Личевский, ваш последний комментарий. Я даже не к тому, что мы должны сейчас давать моральную оценку или там интеллектуальную оценку высказывания Марьяны, а к тому, вот вообще имеем ли мы право высказываться вот примерно таким образом, парадоксальным, провокационным, в такие сложные исторические периоды, Александр?
Позиция Марьяны мне абсолютно близка и прозрачна. Что Львовский форум сделал? Львовский форум сказал, что вот давайте мы не пустим сюда, собственно, издательства как таковые, потому что в каждом издательстве могут издаваться совершенно разные авторы. У нас нет, собственно, большой диверсификации на каждом рынке, да, и поэтому, в общем-то, при нашей такой глобализации, ну, монополизации, которая на конечном рынке происходит, да, в каждом издательстве издают совершенно разные люди. Да. И поэтому их решение, собственно, относиться к русской книге выборочно, да, и действительно, собственно, сосредоточиться на том, чтобы на форуме не было откровенно пропагандистских каких-то псевдоинтеллектуальных усилий, да, которыми сейчас полна русская культура и все остальное. Это абсолютно понятно и ясно. А то, что вот, утверждение о том, что это слишком на вырост позиция, да, здесь ничего страшного нету, потому что на самом деле мы сейчас еще вполне сами понимаем, с чем мы с исторической точки зрения имеем дело. Да. Вполне возможно, что вот эта точка расхождения, собственно, там, славянского мира, хотя для меня это на самом деле раскол русского мира, да, то, что происходит сейчас, по многим причинам. Это должно быть в конечном итоге исправлено, это в конечном итоге должно быть залечено, и рано это, собственно говоря, нужно будет с огромными усилиями затягивать и восстанавливать. И для этого нужно уже сейчас, собственно говоря, думать и заботиться о непрерывности какой-то, да, потому что то, что происходит, это абсолютная катастрофа, да, и как говорят психологи, да, что если, собственно говоря, вы находитесь в шоковой ситуации, да, вам нужно как можно поскорее выйти именно с из этой ситуации именно с помощью какого-то поиска каких-то решений. Да, тогда, собственно говоря, посттравматический синдром он будет гораздо более облегченным. И поэтому просто-напросто блокировать всякого рода культурные контакты, это совершенно не нужно. Да, нужно что-то искать новое.
Александр Личевский, спасибо. Вот на этом разговоре о частном случае Львовского книжного форума и бойкот российских издателей мы и закончим программу. Мы с него и начинали, собственно, разбирали его часть всю нашу программу, как так вот пример того, как это может работать и того, как людям культуры работать с вызовами современной политики и военного времени. Итак, о культуре и политике мы сегодня разговаривали с режиссером Олегом Дурманом, с директором Польского культурного центра Марком Радзивным. По скайпу на связи с нами был писатель Александр Личевский и люди с Украины. Это поэт и переводчик Марьяна Кияновская, литературный критик Юрий Володарский и директор Львовского книжного форума Александра Коваль. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия? прежде всего, демократического общества, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».